сроду Восков чувствовал себя старше, чем был. Не ворочая он в свои 14 за иного женатика, так по миру пошла бы семья. Тем более голодно тогда было, неустройства много. А он единственным в семье мужиком остался и кормильцем, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, зимой звери бил. И о том, что людям выходные положены, узнал к 20 годам. Ну, потом армия. Тоже не детский сад. В армии солидность уважают, а он армию уважал. Так и получилось, что и на данном этапе он опять же не помолодел, а наоборот, старшиной стал. А старшина, старшина и есть. Он всегда для бойцов старый. Положено так. И Федот Евграфович позабыл о своем возрасте. Одно знал. Он старше рядовых и лейтенантов, ровня всем майорам и всегда младше любого полковника. Дело тут не в субординации было, в мироощущении. Поэтому и на девчат, которыми командовать пришлось, он смотрел, словно бы из другого поколения. Словно бы он был участником гражданской войны и лично чай пил с Василием Ивановичем Чапаевым под городом Лбищенском. И не по выкладкам ума, не по зароку какому-нибудь получилось так, а от естества, от сути его старшинской. Мысли насчет того, что старше он самого себя, никогда Воскову в голову не приходили. И только этой ночью, тихой да светлой, шевельнулось что-то сомнительное. Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по каменьям, что козы, и он вдруг заскакал с ними. И у него ловко так все получалось, что он и сам удивился. А удивившись, нахмурился и сразу стал и ходить степенно, и на валуны влезать в 3 приема. Впрочем, не это главное было. Главное, отличную он позицию выискал, глубокую, с укрывистыми подходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими лбами тянулась она вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую открытую полосу у берега. По этой полосе, в случае чего, немцам надо было часа 3 гряду огибать, а он мог напрямки отходить через камни и занимать запасную позицию, задолго до подхода противника. Ну, это он так, для перестраховки выбрал, потому что с 2-то диверсантами наверняка мог справиться здесь, у основной. Выбрав позицию, Федот Евграфович, как положено, произвел расчет времени. По расчету этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа 4, и поэтому разрешил он своей команде сготовить горячее из расчета котелок на двоих. Кухарить Лиза Бричкина сама вызвалась. Он ей в помощь 2 пиглиц выделил и дал указание, чтоб костер был без дыма. «Замечу дым, вылью в огонь все варево. В тот же момент. Ясно, говорю?» «Ясно», — упавшим голосом сказала Лиза. «Нет, не ясно, товарищ боец, а ясно будет тогда, когда у меня топор попросишь, да подручных своих пошлешь, сухостоя нарубить. И накажи им, чтобы тот нарубили, который еще без лишая стоит, чтоб звонкий был, тогда дыма не будет, а будет один жар. Приказ приказом, а для примера сам наломал им сушняка, сам развел костер. Потом, когда Сосяниной на местности занимался, все туда поглядывал, но дыма не было, только воздух дрожал над камнями, но про то... Знать надо было или глаз иметь наметанный, а у немцев, понятное дело, глаза такого быть не могло. Пока там тройка это кошеварила, Восков с младшим сержантом Осяниной и бойцом Камельковой всю гряду излазили. Определили места, сектора обстрела, ориентиры. Расстояние до ориентиров Федот Евграфович лично парами шагов проверил и занес в стрелковую карточку, как того требовал устав. К тому времени... Обедать кликнули, расселись попарно, как шли, и коменданту котелок достался пополам с бойцом Гурвич. Она, конечно, заскромничала, ложкой уж слишком часто постукивать начала. Самое варево ему сбрасывая, старшина сказал неодобрительно. «Напрасно стучишь, товарищ переводчик, я тебя, понимаешь ли, не дролюшка, и нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено». «Я наворачиваю», — улыбнулась она. «Вижу, худющие, как весенний грач. У меня... конституция такая». «Конституция? Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас всех, а в теле есть на что поглядеть». После обеда чайку напились. Федот Евграфович еще на марше брусничного листа насобирал, его и заварили. Отдохнули полчасика, и старшина приказал построиться. «Слушай боевой приказ», — торжественно начал он, хотя где-то он внутри сомневался, что поступает правильно насчет этого приказа. «Противник силою до 2 вооруженных до зубов фрицев движется в район Войпозера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве 6 человек поручено держать оборону Синюхиной гряды. где и захватить противника в плен. Сосед слева – вопь озера, сосед справа – Легонтово озеро. Старшина помолчал, откашлялся. Расстроенно подумал, что приказ, пожалуй, следовало бы сначала написать на бумажке, и продолжал. «Я решил встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все-таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца четвертак. Боевые действия начинать только по моей команде». Своими заместителями назначая младшего сержанта Осянину, а ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы. «А почему это меня в запасные?» – обиженно спросил четвертак. «Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте». «Ты, Галка, наш резерв», – сказала Осянина. «Вопросов нет, все ясненько», – бодро отозвалась Камелькова. «А ясненько, так прошу пройти на позицию». Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с Осяниной, указал каждый ориентиры, еще раз лично предупредил, что лежали, как мышь. «Шоба и не шевельнулся никто, первым я с ними говорить буду». «По-немецки», – съехидничал Гурвич. «По-русски», – резко сказал старшина. «А вы переведете, ежели не поймут». «Ясно говорю». Все молчали. «Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нету. И мамань тоже». Насчет мамани он напрасно сказал. Совсем напрасно. И рассердился поэтому ужасно. Ведь всерьез же все будет. Не на стрельбище. «С немцем хорошо издаля воевать. Пока вы свою трехлинеечку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично огонь не скомандую. А то не погляжу, что женский рот». Тут Федор Евлевич осекся, махнул рукой. «Все, кончен инструктаж». Выделил сектора наблюдения. Распределил попарно, чтобы в четыре глаза смотрели. Сам повыше забрался. Биноклем кромку леса обшарил, пока слеза не прошибла. Солнце уже совсем за вершину цеплялось, но камень, на котором лежал Восков, еще хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль и закрыл глаза, чтоб отдохнули. И сразу камень этот теплый плавно качнулся и поплыл куда-то в тишину и покой. И Федор Евграфович не успел сообразить, что дремлет. Вроде и ветерок чувствовал и слышал все шорохи. Оказалось, что лежит на печи, что забыл дерюшку подстелить, и надо бы об этом мамане сказать. И мамане увидел шуструю, маленькую, что много уж лет спала урывками, кусочками какими-то, будто воруя их у крестьянской своей жизни. Увидел руки, худые до невозможности, с пальцами, которые давно уж не раздевались от сырости и работы. Увидел морщинистое, будто печеное лицо ее, слезы на жухлых щеках, и понял, что доселе плачет маманя над помершим огоньком. Доселе виноватит себя и изводит. Хотел он ласковое ей сказать, да тут вдруг кто-то его за ногу тронул, а он почему-то решил, что это тятька, и испугался до самого сердца. Открыл глаза. Осянина на камень лезет и за ногу его трогает. «Немцы? Где?» – испуганно откликнулась она. «Фу, леший, показалось». Рита длинно посмотрела на него, улыбнулась. «Подремлите, Федот Евграфович, я шинель вам принесу». «Что ты, Осянина? Это так, сморило меня. Покурить надо». Спустился вниз. Под скалой Камелькова волосы расчесывает, распустила, спины не видно. Стала гребенку вести, руки не хватает, перехватывать приходится. А волос густой, мягкий, медью отливает. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно. «Крашеные, поди». — спросил старшина и испугался, что слез вид сейчас и кончится вот это вот простое. — «Свои. Растрепанные я. Это ничего. Вы не думайте. Там у меня Лиза Брещина наблюдает, она глазастая». — «Ладно, ладно. Оправляйся». — «О, леший, опять это слово выскочило. Потому ведь из устава оно, навеки врубленное. Медведь ты, Восков, медведь глухоманный». Насупился старшина, закурил, дымом укутался. «Товарищ старшина, а вы женаты?» Глянул. Сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. Неимоверные силы глаз. Как 152-миллиметровая пушка гаубицы. «Женатый, боец Камелькова». «Соврал, само собой. Но с такими оно к лучшему. Позиция определяет, кому где стоять». «А где ваша жена?» «Известно где. Дома». «А дети есть?» «Дети», вздохнул Федот Евграфович. «Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной. Умер». Отбросила назад волосы, глянула. Прямо в душу глянула. Прямо в душу. И ничего больше не сказала. Ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то Восков и не удержался. Вздохнул. Да, не уберегла маманя. Сказал и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил. Гимнастерку одернул, как на смотру. Как там у тебя, Осянина? Никого, товарищ старшина? Продолжай наблюдение. И пошел от бойца к бойцу. Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом. И боец Гурвич читала за своим камнем книжку. Бубнила нараспев, точно молитву. И Федот Евграфович послушал, прежде чем подойти. Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумье ль в вас, надежды ль весть, от дней войны, от дней свободы, кровавый отцвет в лицах есть. «Кому читаешь-то?» — спросил он, подойдя. Переводчица смутилась. «Все ж таки наблюдать приказано». «Наблюдать!» — отложила книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой. «Кому, спрашиваю, читаешь?» «Никому. Себе». «А чего же в голос?» «Так ведь стихи». «А-а-а!» Восков не понял. Взял книжку, тонюсенькое, что наставление по гранатомету, полистал. «Глаза портишь. Светло, товарищ старшина». «Да я вообще... И вот что, ты на камнях-то не сиди, они остынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть, а ты не заметишь. Ты шинельку подстилай». «Хорошо, товарищ старшина, спасибо». «А в голос все-таки не читай. В вечеру воздух сырой тут, плотный, а зори здесь тихие, и потому слышно аж за 5 верст. И поглядывай, поглядывай, боец Гурвич». Ближе к озеру Бричтина располагалась, и еще издали Федот Евграфович довольно заулыбался. «Вот толковая девка». Наломала лапнику елового, устелила ложбинку меж камней, шинелью прикрыла. Бывалый человек. А даже поинтересовался. «Откуда будешь, Бричкина?» «С Брянщины, товарищ старшина». «В колхозе работала?» «Работала, а больше отцу помогала. Он лесник. На кордоне мы жили». «То-то крякаешь хорошо». Засмеялась. «Любят они смеяться. Не отвыкли еще». «Ничего не заметила?» «Пока тихо». «Ты все примечай, Бричкина, кусты не качаются ли, птицы не шевершатся ли, человек ты лесной, все понимаешь». «Понимаю, вот-вот». Потоптался старшина, все вроде сказал, вроде дал указание, вроде уходить надо, а ноги не шли. Уж больно девка своя-то была какая-то лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом от нее тянул, как от той русской родимой печки, что привиделась ему сегодня в дреме. «Лиза, Лиза, Лизавета, шо ж не шлёшь ты мне приветы? Что ж ты дроли не поёшь, аль твой дроли не пригож?» Сходу казённым голосом отбарабанил комендант и пояснил. «Это припевка в наших краях такая. А у нас после споём с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споём». «Честное слово?» — улыбнулась Лиза. «Ну, сказал ведь». Старшина вдруг залихватски подмигнул ей, сам же первым смутился, поправил фуражку и пошёл. Бричкина крикнула вслед. «Ну, глядите, товарищ старшина, обещались!» Ничего он ей не ответил, но улыбался всю дорогу, пока через гряду на запасную позицию не вышел. Тут он улыбку с лица смахнул и стал искать, куда запряталась боец-четвертак. А боец-четвертак сидела под скалой на мешках, укутавшись в шинель и сунув руки в рукава. Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой. И между казенных отворотов уныло торчал красный, хрящеватый носик. «Ты чего скукожилась, товарищ боец?» «Холодно!» Протянул руку, а она отпрянула. «Решила с дуру, что схватать он ее пришел, что ли?» «Да не рвись ты, господи! Лоб давай, ну!» Высунул шею, старшина лоб ее стиснул, прислушался. «Горит! Горит, лишак тебя задави совсем!» «Жару тебя, товарищ боец! Чуешь?» Молчит, и глаза печальные, как у телушки. «Любого обвиноватит!» «Вот оно, болотце-то, товарищ старшина Восков, вот он, сапог, потерянный бойцом, твоя поспешаловка и майский сиверко. Получи в натуре одного небоеспособного, обузу на весь отряд и лично на твою совесть». Федот Евграфович сидр свой вытащил, лямки сбросил, нырнул. В укромном местечке наиважнейший его НЗ лежал, фляга со спиртом, 750 граммов под пробку, плеснул в кружку. «Так примешь или разбавить? А что это?» «Микстура! Ну, спирт! Ну!» Замахал руками, отодвинулась. «Ой, что вы! Что вы! Приказываю принять!» Старшина подумал маленько, разбавил чуть водой. «Пей! И воды сразу!» «Нет, ну что вы! Пей! Без разговору!» «Ну что вы, в самом деле, у меня мама медицинский работник!» «Нету мамы! Война есть! Немцы есть! Я есть! Старшина Восков! А мамы нету! Мамы у тех будут, кто войну переживет! Ясно говорю?» Выпила, давясь, со слезой пополам. Закашлялась. Федот Евграфович ее ладонью по спине постукал слегка. Отошла. Слезы ладонями размазала, улыбнулась. «Голова у меня побежала. Завтра догонишь». Лапнику ей приволок, устелил шинелью своей, покрыл. «Отдыхай, товарищ боец. А вы как же без шинели-то?» «Я здоровый, не боись. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу. Выздоровей». Стихло кругом. И леса, и озера, и воздух самый. Все на покой отошло. Затаилось. За полночь перевалило. Завтрашний день начинался, а никаких немцев не было и в помине. Рита то и дело поглядывала на Воскова. А когда они оказались, спросила. «Когда они одни оказались?» Спросила. «А может, зря сидим?» «Может, и зря», вздохнул старшина. «Однако не думаю. Если ты фрицев всех с пеньками не спутала, конечно». К этому времени комендант отменил позиционное бдение. Отправил бойцов на запасную позицию. Приказал лапнику наломать и спать, пока не подымет. А сам здесь остался на основной, и Осянин за ним увязался. То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федота Евграфовича. Они ведь и вообще могли здесь не оказаться. Могли в другом месте на дорогу нацелиться. Могли какое-либо иное задание иметь, а совсем не то, которое он за них определил. Могли уж бед натворить уйму, стрельнуть с кого из начальства или взорвать, что важно. Поди тогда объясняй трибуналу, почему ты вместо того, чтобы лес причесать до немцев прищучить, черт где куда попер. Бойцов пожалел. Испугался в открытый бой их кинуть? Это не оправдание, если приказ не выполнен. Нет, не оправдание. Вы бы поспали пока, товарищ. На зырьке разбужу. Какой там клешок? Даже холода комендант не чувствовал. Даром шеватной на стерке. Погоди ты со сном, Осянина. Будет мне, понимаешь ли, вечный сон, ежели фринцев провороним. А может, они спят сейчас, Федот Евграфович? Спят? Ну да, люди же они. Сами говорили, что Синюхина Грита – единственный удобный проход к железной дороге, а до нее им... Погоди, Осянина, погоди. Полста верст это точно. Даже больше. Да по незнакомой местности. До каждого куста пугаясь, а? Так мыслю? Так, товарищ старшина. А так-то могли они свободное дело и отдыхать завалиться в буреломе, где не то. И спать будут до солнышка. А с солнышком? А? Рита улыбнулась и опять посмотрела длинно, как бабы на ребятню смотрят. Вот и вы до солнышка отдохните. Я разбужу. Нет у меня сна, товарищ Осянин. Маргарита, как по батюшке? Зовите просто Ритой, Федот Евграфович. Закурим, товарищ Рита? Я не курю. Да насчет того, что они тоже люди, это я как-то недопонял. Правильно подсказала. Отдыхать должны. И ты ступай, Рита. Ступай. Я не хочу спать. Ну так приляг пока, ноги вытяни. Гудят с непривычки, небось. Ну, у меня как раз хорошая привычка, Федот Евграфович, улыбнулась Рита. Но старшина все-таки уговорил ее, и Рита легла тут же, на будущей передовой, на лапнике, что Лиза Брищина для себя заготовила. Укрылась шинелью, думала передремать до зари и соснула. Крепко, без снов, как провалилась. А проснулась, когда старшина за шинель потянула. «Что? Тише, слышишь?» Рита скинула шинель, одернула юбку, вскочила. Солнце уж оторвалось от горизонта, зарозовели скалы, выглянула. Над дальним лесом с криком перелетали птицы. Птицы кричат. Сороки, тихо смеялся Федот Евграфович. Сороки белобоки шебаршат, Рита. Значит, идет кто-то их, беспокоит их. Не иначе гости. Крой, Осянина, подымай бойцов. Мигом, но скрытно, шоп ни-ни. Рита убежала. Старшина залег на свое место. Впереди и повыше остальных. Проверил наган, дослал в винтовку патрон, шарил биноклем по освещенной низким солнцем лесной опушке. Сороки кружили над кустами, громко трещали, перещелкивались. Подтянулись бойцы, молча разошлись по местам, залегли. Гурвич к нему пробралась. «Здравствуйте, товарищ старшина!» «Здорово! Как там, четвертак это?» «Спит, будить не стали». «Правильно решили, будь рядом для связи, только не высовывайся». «Не высунусь», — сказал Гурвич. Сороки подлетали все ближе и ближе. Кое-где уже вздрагивали верхушки кустов, и Федоту Евграфовичу показалось даже, будто хрустнул валежник под тяжелой ногой идущего. А потом вдруг замерло все, и в сороке вроде как-то успокоились. Но старшина знал, что на самой опушке в кустах сидят люди. Сидят, вглядываясь в озерные берега, в лес на той стороне, в гряду, через которую лежал их путь, и где укрывался сейчас и он сам, и его румяные сосна бойцы. Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез снова выходит первобытный смысл существования, уцелеть, минута эта делается реальной, физически ощутимой и длинной до бесконечности. «Ну идите же, идите, идите!» – беззвучно шептал Федот Евграфович. Колыхнулись далекие кусты, и на опушку осторожно выскользнули двое. Они были в пятнистых серо-зеленых накидках, но солнце светило им прямо в лице, и комендант отчетливо видел каждое их движение. Держа пальцы на спусках автоматов, пригнувшись легким кошачьим шагом, они двинулись к озеру. Но Восков уже не глядел на них. Не глядел, потому что кусты за их спиной продолжали колыхаться, и оттуда, из глубины, все выходили и выходили серо-зеленые фигуры с автоматами на изготовку. 3, 5, 8, 10, шепотом считала Гурвич. 12, 14, 15, 16, товарищ старшина. Замерли кусты. С далеким криком отлетали сороки. 16 немцев, озираясь, медленно шли берегом к Синюхиной гряде. Всю свою жизнь Федот Евграфович выполнял приказы. Выполнял буквально, быстро и с удовольствием. Ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел весь смысл своего существования. Как исполнителя его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма, вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается. А немцы медленно и неуклонно шли берегом вопь озера, шли прямо на него и на его бойцов, что лежали сейчас за камнями, прижав, как велено, тугие щеки к холодным прикладам винтовок. 16, товарищ старшина! — почти беззвучно повторил Гурвич. — Вижу, — сказал он, не оборачиваясь. — Давай в цепь, Гурвич. Осянин, и скажешь, чтоб немедля бойцов на запасную позицию отводил. — Скрытно, шоп, скрытно! Стой, куда ты? Бричкину ко мне пришлешь. Ползком, товарищ переводчик. Теперь, покуда что, ползком жить будем. Гурвич уползла, старательно виляя между камней. Комендант хотел что-то придумать, что-то немедленно решить, но в голове было отчаянно пусто. И только одно, годами воспитанное желание, назойливо тревожило. Доложить. Сейчас же, сию секунду доложить по команде, что обстановка изменилась. Что своими силами ему уже не заслонить ни Кировской железной дороги, ни канала имени товарища Сталина. Отряд его начал отход. Где-то брякнула винтовка, где-то сорвался камень. Звуки эти физически отдавались в нем. И хотя немцы были еще далеко и ничего не могли слышать, Федот Евграфович переживал самый настоящий страх. Эх, пулемет бы сейчас с полным диском и толковым вторым номером. Даже бы и не Дегтярь, автоматов бы тройку. Да к ним мужиков по снару вести. Но не было у него ни пулеметов, ни мужиков, а была пятерка смешливых девчат, да по 5 обоим на винтовку. Оттого-то и обливался потом старшина Восков в то расистое майское утро. «Товарищ старшина! Товарищ старшина!» Комендант рукавом старательно вытер пот. Только потом вернулся, глянул в близкие, растопыренные до нельзя глаза, подмигнул. «Веселей дыши, Бричкина! Это же даже лучше, что 16 их! Поняла?» Почему 16 диверсантов лучше, чем 2, этого старшина объяснять не стал. Но Лиза согласно покивала ему и неуверенно улыбнулась. «Дорогу назад хорошо помнишь?» «Ага, товарищ старшина. Гляди, левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, а пушкой держи вдоль озера. Там, где вы хворост рубили? Молодец, девка. Оттуда иди к протоке. Напрямик, там не собьешься. Да знаю я, товарищ, погоди, Лизавета, не гоношись. Главное дело – болото». Поняла? Бродок узкий, влево-вправо трясина. Ориентир – береза. От березы прямо на две сосны, что на Оскине. Ага. Там отдышись малость, сразу не лезь. С островка целься на обгорелый пень, с которого я в топ сигал. Точно на него цель. Он хорошо виден. Ага. Доложишь Кирьяновой обстановку. Мы там фрицев покружим маленько, но долго не продержимся, сама понимаешь. Ага. Винтовку, мешок, скатку – все оставь. Налегке дуй. Значит, мне сейчас идти? Слегу перед болотом не позабудь. Ага, побежала я. Дуй, Лизавета Батьковна. Лиза молча покивала, отодвинулась, прислонила винтовку к камню. Стала патронтаж с ремня снимать, все время ожидающе поглядывая на старшину. Но Восков смотрел на немцев и так и не увидел ее растревоженных глаз. Лиза осторожно вздохнула, затянула потуже ремень и, пригнувшись, побежала к сосняку. Чуть приволакивая ноги, как это делают все женщины на свете. Диверсанты были совсем уж близко. Можно разглядеть лица. Федот Евграфович, распластавшись, все еще лежал на камнях. кося глазом на немцев, он смотрел на сосновый лесок, что начинался от гряды и тянулся к опушке. Дважды там качнулись вершинки, но качнулись легко, словно птицей задетые. И он подумал, что правильно сделал, послав именно Лизу Бричкину. Убедившись, что диверсанты не заметили связного, он поставил винтовку на предохранитель и спустился за камень. Здесь он подхватил оставленное Лизой оружие и прямиком побежал назад, шестым чувством угадывая, куда ставить ногу, чтобы не было слышно топота. «Товарищ старшина!» Бросились, как воробьи на коноплю. Даже четвертак из-под шинелей вынырнула. Непорядок, конечно. Следовало прикрикнуть, скомандовать, Осянину и указать, что караулы не выстрелил. Он уж и рот раскрыл, и брови по-командирски надвинул, а как в глаза их напряженно и заглянул, так и сказал, словно в бригадном стане. «Плохо, девчата, дело». Хотел на камень сесть. Да Гурбич вдруг задержала, быстро шинельку свою подсунул. Он кивнул ей благодарно, сел, кисет достал. Они редком перед ним устроились. Молча следили, как он цигарку сворачивает. Восков глянул на четверкак. «Ну, как ты?» «Ничего». Улыбка у нее не получилась, губы не слушались. «Я спала хорошо». «Стало быть, 16 их». Старшина старался говорить спокойно, и поэтому каждое слово ощупывал. 16 автоматов. Это сила. В лоб такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя. А будут они здесь часа через 3. Так надо считать». Осянина с Камельковой переглянулись. Гурвич юбку на коленке разглаживал, а четвертак на него во все глаза смотрел, не моргая. Комендант сейчас все замечал, все видел и слышал, хоть и просто курил, цигарку свою разглядывая. «Бричкину я в расположение послал», — сказал он погодя. «На помощь можно к ночи рассчитывать не раньше, а до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться, потому как у них 16 автоматов». «А что же, смотреть, как они мимо пройдут?» – тихо спросила Осянина. «Нельзя их тут пропустить через гряду», – сказал Федот Евграфович. «Надо с пути сбить. Закружить надо. В обход, вокруг Легонтово озера направить. А как? Просто боем не удержимся. Вот и выкладывайте соображения». Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют, нутром своим таинственным учуют. И все тогда. Кончилось превосходство его. Кончилась командирская воля, а с ней и доверие к нему. Поэтому он нарочито спокойно говорил. Просто, негромко. Поэтому и курил так, будто на завалинку к соседям присел. А сам думал, думал, ворочил тяжелыми мозгами, обсасывал все возможности. Для начала он бойцам позавтракать велел. Они возмутились было, но он одернул и сало из мешка вытащил. Неизвестно, что на них больше подействовало, сало или команда. А только жевать начали бодро. А Федот Евграфович пожалел, что сгоряча Лизу Брищину натощак такую даль отправил. После завтрака комендант старательно побрился холодной водой. Бритва у него еще отцовская была, самокалочка, мечта, а не брит. Но все-таки в двух местах порезался. Залепил порезы газетой, да Камелькова из мешка пузырек с одеколоном достала, и сама ему эти порезы прижгла. Все это он делал спокойно, неторопливо, но время шло, и мысли в его голове шарахались, как мальки на мелководье. Никак он собрать их не мог, и все жалел, что нельзя топор взять, да порубить дровишек. Глядишь, и улеглось бы тогда, ненужное бы отсеялось, и нашел бы он выход из этого положения. Конечно, не для боя немцы сюда забрались, это он понимал ясно. Шли глухоманью, осторожно, далеко разбросав дозоры. Для чего? А для того, чтобы противник их обнаружить не мог, чтобы в перестрелку не ввязываться, чтобы вот так же тихо, незаметно просачиваться сквозь возможные заслоны к основной своей цели. Значит, надо, чтобы они его увидели, а он их вроде и не заметил. Тогда бы, возможное дело, отошли. В другом месте попробовали бы пробраться. А другое место – вокруг Легонтово озера. Сутки ходьбы. Однако, кого он им показать может? Четверых девчонок? Да себя самолично. Ну, задержатся. Ну, разведку вышлют. Ну, поизучают их, пока не поймут, что в заслоне этом ровно 5. А потом? Потом? «Товарищ старшина Восков, никуда они отходить не станут, окружат и без выстрелов 5 ножей снимут весь твой отряд. Не дураки же они в самом-то деле, что по 4 девчат до старшины с наганом в леса шарахаться». Вот все эти соображения Федот Евграфович бойцам выложил, Осяниной, Камельковой и Гурвич. Четвертак, отоспавшись, сама в караул вызвалась. Выложил без утайки и добавил: «Ежели за 1-1.5 другого не придумаем, будет, как сказал. Готовьтесь». «Готовьтесь. А шо готовьтесь-то? На тот свет разве? Так для этого времени чем меньше, тем лучше». Но он, однако, готовился. Взял из сидра гранату, наган вычистил, финку на камне наточил. Вот и вся подготовка. У девчат и этого занятия не было. Шушукались чего-то, спорили в сторонке. Потом к нему подошли.
Товарищ старшина,
а если бы они лесорубов встретили?
Не понял Восков. Каких лесорубов, где?
Война ведь, леса пустые стоят, сами видели. Они объяснять взялись. И сообразил комендант. Сообразил. Часть, какая б ни была, границы расположения имеют. Точные границы. И соседи известны, и посты на всех углах. А лесорубы, в лесу они, побригадно разбрестись могут. Ищи их там, в глухоте. Станут их немцы искать? Ну, вряд ли. Опасно это. Чуть где проглядишь, и все, засекут, сообщат, куда надо. Поэтому никогда неизвестно, сколько душ лес валит, где они, какая у них связь.
Ну, девчата, орлы вы у меня. Позади запасной позиции речушка протекала, мелкая, но шумная. За речушкой прямо от воды шел лес. Непролазная. Семь осинников, еловых чащоб. В двух шагах здесь человеческий глаз утыкался в живую стену подлеска, и никакие цейсовские бинокли не могли пробиться сквозь нее, уследить за ее изменчивостью, определить ее глубину. Вот это место и имел в соображении Федот Евграфович, принимая к исполнению девичий план. В самом центре, чтоб немцы прямо в них уперлись, он четвертак и Гурвич определил. Велел костры палить подымнее, кричать да аукаться, чтоб лес звенел. А из-за кустов не слишком все же высовываться. Ну, мелькать там, показываться, но не очень. И сапоги велел снять. Сапоги, пилотки, ремни, все, что форма определяет. Судя по местности, немцы могли попробовать обойти эти костры только левее. Справа каменные утесы прямо в речку глядели. Здесь прохода удобного не было. Но чтобы уверенность появилась, он туда Осянину поставил. С тем же приказом мелькать, шуметь, да костер палить. А тот левый фланг на себя и Камелькову взял. Другого прикрытия не было. Тем более, что оттуда весь плес речной проглядывался. В случае, если бы фрицы все-таки надумали переправляться, он бы двух-трех отсюда свалить успел, чтобы девчата уйти смогли, разбежаться. Времени мало оставалось, и Восков, усилив караул еще на одного человека, с Осяниной да Камельковой, спешно занялся подготовкой. Пока они для костров хворост таскали, он, не таясь, пусть слышат, пусть готовы будут, топором деревья подрубал. Выбирал повыше, пошумнее, дорубал так, чтобы от толчка свалить, и бежал к следующему. Пот застилал глаза. Нестерпимо жалил комар, но старшина, задыхаясь, рубил, пока с передового секрета Гурвич не прибежала. Замахала с той стороны. «Идут, товарищ старшина!» «По местам, — сказал Федот Евграфович, — по местам, девоньки, только очень вас прошу, поостерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами, и орите позвончее». Разбежались его бойцы. Только Гурвич да четвертак на том берегу копошились. Четвертак все никак бинты развязать не могла, которыми чуни ее прикручивали. Старшина подошел. «Погоди, перенесу». «Ну что вы, товарищ?» «Погоди», — сказал. «Вода, лед, а у тебя хворь еще держится». Примерился, схватил красноармейца в охапку. Пустяк, пуда три, не более. Она рукой за шею обняла. Вдруг краснеть чего-то надумала. Залилась аж до шеи. «Как с маленькой вы». Хотел старшина пошутить с нею. Ведь не чурбан все-таки нес. А сказал совсем другое. «По сырому не особо бегай там». Вода почти до колен доставала, холодная, до рези. Впереди Гурвич брела, юбку подобрав. Мелькала худыми ногами, для равновесия, размахивая сапогами. Оглянулась. Ну и водичка. Бррр. И юбку сразу опустила, подолом по воде, волоча. Комендант крикнул сердито. «Подол подбери». Остановилась, улыбаясь. «Не из устава команда, Федот Евграфович». «Ничего, еще шутит». Это Воскову понравилось. И на свой фланг, где Камелькова уже костры поджигала, он в хорошем настроении прибыл. Заорал, что было сил. «Давай, девки, нажимай веселей!» Издалека Осянина отозвалась. «Эге-гей, Иван Иванович, гони под воду!» Кричали, валили подрубленные деревья, аукались, жгли костры. Старшина тоже иногда покрикивал, чтобы мужской голос слышался. Но чаще, затаившись, сидел в ивняке, зорко всматриваясь в кусты на той стороне. Долго ничего там уловить было невозможно. Уже и бойцы его кричать устали. Уже все деревья, что подрублены были, Осянина с Камельковой свалили. Уже и солнце над лесом встало, и речку высветило. А кусты той стороны стояли недвижимо и молчаливо.
«Может, ушли?» — шепнула над ухом Камелькова.
«Леший их ведает. Может, и ушли». Восков не стереотруба, мог и не заметить, как к берегу они подползали. Они ведь тоже птицы стрелянные. В такое дело не пошлют, кого ни попадет. Это он подумал так, а сказал коротко. «Годи!» И снова в кусты эти, до последнего прутика. Изученный, глазами впился. Так глядел, что слеза прошибла. Моргнул, протер ладонью и вздрогнул.
Почти напротив, через речку, ольшаник затрепетал, раздался, и в прогалине ясно обозначилось заросшее ржавой щетиной молодое лицо. Федот Евграфович руку назад протянул, нащупал круглое колено, сжал Камелькову, ухо его губами коснулось. «Вижу! Еще один мелькнул. Пониже!» Двое выходили к берегу, без ранцев, налегке, выставив автоматы, обшаривали глазами голосистый противоположный берег. Ёкнуло сердце Воскова. «Разведка!» «Значит, решились все-таки прощупать чащу, посчитать лесорубов, найти между ними щелочку. К черту все летело, весь замысел, все крики, дымы и подрубленные деревья. Немцы не испугались. Сейчас переправятся, юркнут в кусты, змеями выползут на девичьи голоса, на костры и шум, пересчитают по пальцам, разберутся и поймут, что обнаружены». Федот Евграфович плавно, ветку боясь шевельнуть, достал наган. Уж этих-то двух он верняком прищучит, еще в воде, на подходе. Конечно, шарахнут по нему тогда из всех оставшихся автоматов, шарахнут. Но девчата, возможное дело, уйти успеют, затаиться, только Камелькова отослать. Он оглянулся. Стоя сзади него на коленях, Евгения зло рвала через голову гимнастерку, швырнула на землю, вскочила, не таясь. «Стой!» – шепнул старшина. «Рая, Вера, идите купаться!» – звонко крикнула Женька и напрямик, ломая кусты, пошла к воде. Федот Евграфович зачем-то схватил ее гимнастерку, зачем-то прижал к груди, а пышная Камелькова уже вышла на каменистый, залитый солнцем плес. Дрогнули ветки напротив, скрывая серо-зеленые фигуры. Евгения, неторопливо подрагивая коленками, стянула юбку, рубашку и, поглаживая руками черные трусики, вдруг высоким звенящим голосом завела, закричала. «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой!» Ах, хороша она была сейчас! Чудо, как хороша! Высокая, белотелая, гибкая, в 10 метрах от автоматов. Оборвала песню, шагнула в воду и, вскрикивая, шумно и весело, начала плескаться. Брызги сверкали на солнце, скатываясь по упругому, теплому телу, а комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит, и переломится Женька, сплеснет руками и... Молчали кусты. «Девчата, ай да купаться!» – звонко и радостно кричала Камелькова, танцуя в воде. «Ивана зовите! Эй, Ванюша, где ты?» Федот Евграфович отбросил ее гимнастерку, сунул в кобуру наган, на четвереньках метнулся вглубь, в чащобу, схватил топор, отбежал, яростно рубанул сосну. «Эге-гей, иду!» – заорал он и снова ударил по стволу. «Идем, сейчас, погоди! Ого-го!» Сроду он так быстро деревьев не сваливал, и откуда сила взялась? Нажал плечом, положил на сухой ельник, чтоб шуму больше было. Задыхаясь, метнулся назад на то место, откуда наблюдал, выглянул. Женька уже на берегу стояла, боком, к нему и к немцам. Спокойно натягивала на себя легкую рубашку. И шелк лип, впечатывался в тело. И намокал, становясь почти прозрачным, под косыми лучами бьющего из-за леса солнца. Она, конечно, знала об этом. Знала, и потому неторопливо, плавно изгибалась, разбрасывая по плечам волосы. И опять Воскова до черного ужаса обожгло ожидание очереди, что брызнет сейчас из-за кустов, ударит, изуродует, сломает это буйно молодое тело. Сверкнув запретно белым, Женька стащила из-под рубашки мокрые трусики, отжала их и аккуратно разложила на камнях. Села рядом, вытянув ноги, подставила солнцу до земли распущенные волосы. А тот берег молчал. Молчал, и кусты нигде не шевелились. И Восков, как ни всматривался, не мог понять, там ли еще немцы, или уже отошли. Гадать было некогда, и комендант, наскоро скинув гимнастерку, сунул в карман галифе наган и, громко ломая валежник, пошел на берег. «Ты где тут?» – хотел весело крикнуть, не вышло. Горло сдавило. Вылез из кустов на открытое место. Сердце чуть ребра не выламывало от страха. Подошел к Камельковой. «Из района звонили. Сейчас машина придет, так что одевайся. Хватит загорать». Поорал для той стороны. А что Камелькова ответила, не расслышал. Он весь туда был сейчас нацелен, на немца, в кусты. Так был нацелен, что казалось ему, шевельнись листок, и он услышит. Уловит, успеет вот за этот валун упасть и наган вытянуть. Но пока вроде ничего там. Не шевелилась. Женька потянула его за руку. Он рядом сел и вдруг увидел, что она улыбается, а глаза настежь распахнуты, ужасом полны, как слезами. И ужас этот, живой и тяжелый, как ртуть. «Уходи отсюда, Камелькова!» изо всех сил улыбаясь, сказал Восков. Она что-то еще говорила, даже смеялась, но Федот Евграфович ничего не мог слышать. Увести ее, увести за кусты надо было немедленно, потому что не мог он больше каждое мгновение считать, когда ее убьют. Но чтоб легко все было, чтоб фрисы проклятые не доперли, что игра все это, что морочит им голову, и головы их немецкие. Надо было что-то придумать. «Добром не хочешь, народу тебя покажу!» – заорал вдруг старшина и сгреб с камней ее одежонку. «А ну, догоняй!» Женька завизжала, как положено, вскочила, за ним бросилась. Восков сперва по бережку побегал, от нее уворачиваясь, а потом за кусты скользнул и остановился, только когда в лес углубился. «Одевайся, и хватит с огнем играться!» «Хватит!» Сунул, отвернувшись, юбку, а она не взяла, и рука висела в воздухе. Ругнуться хотел, оглянулся. А боец Камелькова, закрывший лицо, скорчившись, сидела на земле, и круглые плечи ее ходуном ходили под узкими ленточками рубашки. Это они потом хохотали. Потом, когда узнали, что немцы ушли, хохотали над охрипшей Осянин и над Гурвич, что юбку прожгла, над чумазой четвертак, над Женькой, как она фрицев обманывала, над ним, старшиной Восковым, до слез, до изнеможения хохотали. И он смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию. А помни только, что провели немцев за нос, лихо провели. Озорно, и что теперь немцам этим страхи и тревоги вокруг Легонтова озера сутки топать. «Ну, все теперь», — говорил Федот Евграфович в перерывах между их весельями. «Теперь все, девчат, теперь им деваться некуда, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит». «Прибежит», — сипло сказала Осянина. И все опять принялись хохотать, потому что уж больно смешно сел у нее голос. «Она быстрая». «Вот и давайте выпьем по маленькой за это дело», — сказал комендант и достал заветную фляжку. «Выпьем, девчата, за ее быстрые ножки, да за ваши светлые головы». Тут все захлопотали, полотенца на камнях расстелили, стали резать хлеб, сало, рыбу, разделывать. И пока они занимались этими бабскими делами, старшина, как положено, сидел в отдалении, курил, ждал, когда к столу покличут, и устало думал, что самое страшное позади. Лиза Бричкина. Все 19 лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья. И тотчас же выматывающий кашель матери отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день. Не убивал, не перечеркивал, отодвигал. «Помрет у нас мать-то», – строго предупреждал отец. 5 лет изо дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор задавать корм поросенку, овцам, старому казенному мерину, умывала, переодевала и кормила с ложечки мать. Готовила обед, прибирала в доме, обходила отцовские квадраты и бегала в ближний сельпо за хлебом. Подружки ее давно кончили школу, кто уехал учиться, кто уже вышел замуж, а Лиза кормила, мыла, скребла и опять кормила. И ждала завтрашнего дня. Завтрашний этот день никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с трудом помнила ее здоровой, но в саму Лизу было вложено столько человеческих жизней, что представлению о смерти просто не хватало места. В отличие от смерти, о которой с такой нудной строгостью напоминал отец, жизнь была понятием реальным и ощутимым. Она скрывалась где-то в сияющем завтра. Она пока обходила стороной этот затерянный в лесах кордон. Но Лиза знала твердо, что жизнь эта существует, что она предназначена для нее и что миновать ее невозможно, как невозможно не дождаться завтрашнего дня. А ждать Лиза умела. С 14 лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом свидания с подружками, потом редких свободных вечеров на пятачке возле клуба, потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо еще учились, либо уже работали и жили вдали от нее в своих интересах, которые со временем она перестала ощущать. Парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться, посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими и насмешливыми. Лиза начала дичиться, отмалчиваться, обходить сторонкой веселые компании. А потом и вовсе перестала ходить в клуб. Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. А новых не было, потому что никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосиновые отцветы их окошек. И Лизе было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и тоске прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотник. «Пожить у нас хочет», — сказал он дочери. «А только где ж у нас? У нас мать помирает». «Сеновал найдется, наверное». «Холодно еще», — несмело сказала Лиза. «Тулуп дадите?» Отец с гостем долго пили на кухне водку. За дощатой стеной надсадно бухала мать. Лиза бегала в погреб за капустой, жарила яичницу и слушала. Говорил больше отец, стаканами вливал в себя водку, пальцами хватал из миски капусту, пихал в волосатый рот и, давясь, говорил и говорил. «Ты погоди, погоди, мил человек, жизнь как лес прореживать надо, чистить, так выходит, погоди, сухостой там, больные стволы, подлесок, так?» «Чистить надо», — подтвердил гость, — «не прореживать, а чистить, дурную траву с поля вон». «Так», — сказал отец, — «так, погоди, ежели лес, то мы лесники понимаем, тут мы понимаем, ежели это лес, а ежели это жизнь, ежели теплая, бегает да пищит, волк, например». «Волк?» – взъерошился отец. «Волк тебе мешает? А почему мешает? Почему?» «А потому что у него зубы!» – улыбнулся охотник. «А он что? Виноват, что волком родился?» «Виноват? Нет, мил человек. Это мы его обвинователи. Сами обвинователи. А его не спросили. По совести это?» «Ну, знаешь, Петрович, волк и совесть – понятия несовместимые». «Несовместимые? Ну, а волк и заяц совместимые?» «Погоди ржать, погоди, мил человек. Ладно. Приказано считать волков врагами населения. Ладно, взялись мы за это всенародно, и всенародно же перестреляли всех волков во всей России. Всех! Что будет?» «Как что будет?» – улыбнулся охотник. «Дичи много будет». «Мало!» – рявкнул отец, и со всего маху хватил волосатым кулаком по гулкой столешнице. «Мало! Понятно тебе? Бегать им надо, зверью-то, чтоб в здоровье существовать. Бегать, мил человек, понятно? А чтоб бегать, страх нужен. Страх, что тебя сожрать могут. Вот!» «Конечно, можно жизнь в один цвет пустить. Можно. Только зачем? Для спокойствия. Так ведь зайцы зажиреют, обленятся. Работать перестанут без волков-то. А что тогда? Своих волков выращивать начнем? Или за границей покупать для страху?» «А тебя часом не раскулачили, Иван Петрович?» – вдруг тихо спросил гость. «Чего меня кулачить?» – вздохнул лесник. «Прибытку у меня два кулака, да жена с дочкой. Невыгодно им кулачить меня». «Им?» «Ну, нам!» – отец плеснул в стакан, чокнулся. «Я не волк, мил человек, я заяц!» Хватанул остаток из стакана, громыхнул столом, поднимаясь косматый, как медведь. В дверях остановился. «Спать пойду, а тебя дочка проводит. Укажет там!» Лиза тихо сидела в углу. Охотник был городским, белозубым, еще молодым, и это смущало. Неотрывно рассматривая его, она вовремя отводила глаза, страшась столкнуться с ним взглядом. Боялась, что он заговорит. А она не сможет ответить или ответит глупо. «Неосторожный у вас отец?» «Он красный партизан», — торопливо сказала. «Это мы знаем», — улыбнулся гость и встал. «Ну, ведите меня спать, Лиза». На сеновале было темно, как в погребе. Лиза остановилась у входа, подумала, забрала у гостя тяжелый казенный тулуп и комковатую подушку. «Постойте здесь». По шаткой лестнице поднялась наверх, ощупь разворошила сено, бросила в изголовье подушку. Можно было спускаться, звать гостя, но она, настороженно прислушиваясь, все еще ползла в темноте по мягкому прошлогоднему сену, сбивая его и раскладывая поудобнее. В жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами, хочет суетливой и бестолковой встречи в темноте его дыхания, шепота, даже грубости. Нет, никаких грешных мыслей не приходило ей в голову, просто хотелось, чтобы вдруг в полную мощь забилось сердце, чтобы пообещалось что-то туманное. Жаркое, помаячило бы и исчезло. Но никто не скрипел под лестницей. И Лиза спустилась. Гость курил у входа, и она сердито сказала, чтобы он не вздумал закурить на сеновале. «Я знаю», — сказал он, и затоптал окурок. «Спокойной ночи». И ушел спать. А Лиза побежала в дом убирать посуду. И пока убирала ее тщательно, куда медленнее обычного, вытирая каждую тарелку, опять со страхом и надеждой, ожидала стука в окошко. И опять никто не постучал. Лиза задула лампу и пошла к себе, слушая привычный кашель матери и тяжелый храп выпившего отца. Каждое утро гость исчезал из дома и появлялся только поздним вечером, голодный и усталый. Лиза кормила его, он ел торопливо, но без жадности, и это нравилось ей. Поев, он сразу же шел на сеновал, а Лиза оставалась, потому что стелить постель больше не требовалось. «Что это вы с охоты ничего не приносите?» — сказала она, набравшись храбрости. «Не везет», — улыбнулся он. «Искудали только», — не глядя продолжала она. «Разве ж это отдых?» «Это прекрасный отдых, Лиза», — вздохнул гость. «К сожалению, и он кончился. Завтра уезжаю». «Завтра?» — упавшим голосом переспросила Лиза. «Да, утром. Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда?» «Смешно», — печально сказала она. Больше они не говорили. Но как только он ушел, Лиза кое-как прибрала на кухне и юркнула во двор. Долго бродила вокруг сарая, слушала, как вздыхает и покашливает гость. Грызла пальцы, а потом тихо отворила дверь и, быстро, боясь передумать, полезла на сеновал. «Кто?» – – тихо спросил он. «Я», – сказала Лиза, – «может, постель поправить?» «Не надо», – перебил он. «Иди спать». Лиза молчала, сидя где-то совсем рядом с ним в душной темноте синамон. Он слышал ее, изо всех сил сдерживаемое дыхание. «Что, скучно?» «Скучно», — еле слышно сказала она. «Глупости не стоит делать, даже со скуки». Лизе казалось, что он улыбается, злилась, ненавидела его и себя, и сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому. И теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали. И в этом она себе не признавалась. Может быть, даже поцеловали. Но она не могла же сказать, что последний раз ее поцеловала мама 5 лет назад. И что этот поцелуй нужен ей сейчас, как залог того прекрасного, завтрашнего дня, ради которого она жила на земле. «Иди спать», — сказал он, — «я устал, мне рано ехать». И зевнул длинно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно ударилась коленкой и вылетела во двор, с силой хлопнув дверью. Утром она слышала, как отец запрягал казенного дымка, как гость прощался с матерью, как скрипели ворота. Лежала, прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы. В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал из шапки на стол колючие куски синеватого колотого сахара. Сказал с удивлением: «А он птица, гость-то наш. Сахару велел нам отпустить, во как, а мы его в сельпет совсем уж год не видали. 3 кило сахара». Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал измятый клочок бумаги. «Держи. Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай. Устрою. В технику. С общежитием. Подпись и адрес. И больше ничего. Даже привет». Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый отец теперь совсем озверел. Пил в темную. А Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, покрепче запирая на ночь двери от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом. И, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку. Но началась война. И вместо города Лиза попала на оборонные работы. Все лето рыла окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили. Попадала в окружение, выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше откатываясь на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд. Восков понравился Лизе сразу, когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравилось его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та особая мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия незыблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все. Это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах. Но, когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед роскошными прелестями квартирной хозяйки, Лиза вдруг вспыхнула. «Неправда это!» «Влюбилась!» – торжествующе ахнула Кирьянова. «Втюрилась наша бричка на девочке!» «В душку военного втюрилась!» «Бедная Лиза!» – громко вздохнула Гурвич. Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес. Плакала на пеньке, пока ее не отыскал Рита Осянина. «Ну чего ты, дурешка? Проще жить надо. Проще! Понимаешь?» Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина от службы. И никогда бы им и глазами-то не столкнуться, если б не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес, как на крыльях. «После споем с тобой, Лизавета», — сказал старшина. «Вот выполним боевой приказ и споем». Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего, незнакомого чувства, что нет-нет, да и шевелилась в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Здесь достаточно было бурелома, и Лиза быстро выбрала подходящую жерть. Перед тем, как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку. Привязав ее к вершине шеста, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень и, подтянув голубые казенные рейтузы, шагнула в болото. На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь. Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за шагом, цепенея от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на ставке. Но ни грязь, ни холод, ни живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было одиночество, мертвая загробная тишина, повисшая над бурым болотом. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не пропадал, а с каждым шагом все больше и больше скапливался в ней. И она дрожала, беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть. Она плохо помнила, как выбралась на островок, вползла на колени, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всхлипывала, размазывала слезы по толстым щекам, вздрагивая от холода, одиночества и омерзительного страха. Вскочила, слезы еще текли, шмыгая носом прошла островок, прицелилась, как идти дальше, и, не отдохнув, не собравшись силами, полезла в топь. Поначалу было неглубоко, и Лиза успела успокоиться и даже повеселела. Последний кусок оставался, и каким бы трудным он ни был, дальше шла суша, твердая, родная земля, с травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспоминала все лужи, да бочашки и прикидывала, стоит ли полоскать одежду, или уж потерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустяк оставался, дорогу она хорошо запомнила со всеми поворотами и смело рассчитывала за час-полтора добежать до своих. Идти труднее стало. Топь до колен добралась, но теперь с каждым шагом приближался тот берег, и Лиза уже отчетливо до трещинок видела пень, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже, чуть на ногах устоял. И Лиза опять стала думать о Воскове. И даже заулыбалась. Споют они, обязательно, даже споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется опять на разъезд. Только схитрить придется, схитрить и выманить его вечером в лес, а там... Там посмотрим, кто сильнее. Она или квартирная хозяйка, у которой всего-то и достоинств, что под одной крышей со старшиной. Огромный бурый пузырь вспучился под ней. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно рванулась в сторону. Всего на шаг в сторону. А ноги сразу потеряли опору. Повисли где-то в зыбкой пустоте. И топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом... выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце, пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться. На тропу Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную, жидкую грязь. Земли не было, ноги медленно, страшно, медленно тащила вниз. Руки бестолку гребли топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом. Шаг, полшага от нее, но эти полшага уже невозможно было сделать. «Помогите! На помощь! Помогите!» Жуткий, одинокий крик долго звенел. Над равнодушным ржавым болотом взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшанник, падал до хрип и снова из последних сил взлетал к безоблачному майскому небу. Лиза долго видела это синее, прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила. Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото. И Лиза в последний раз увидела его свет, теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее.